Никита Василенко, приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой Гвоздь». На своем месте программа «Персонально ваш» и сегодня «Персонально ваш», «Персонально наш» экономист, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Конечно, в центре внимания у нас сегодня Курская область. Боевые действия перешли в этот регион России, и много вопросов возникает вокруг сложившейся ситуации, как сейчас даже принято такую использовать такую терминологию, сложившейся ситуации даже в федеральных эфирах используют. И при этом незадолго до начала боевых действий мы наблюдали, что шли перспективы, мы наблюдали перспективы переговоров мирного характера, что рано или поздно Россия и Украина могут сесть за стол переговоров. Об этом говорили как в Киеве, так и в Москве. Говорили разные посредники. Мы наблюдали миссию Орбана, мы видели заявление Госдепа и Пекина. И все шло к тому, что действительно должна быть какая-то разрядка. Но тут эскалация. И вот эта эскалация, она к чему ведет? Это действительно все перечеркивает или наоборот, ставки повышаются, и теперь переговоры неминуемы?
Ну, вы знаете, я чуть с другого все-таки позволю себе начать. Меня больше всего, конечно, беспокоит гуманитарный аспект. То, что гибнут люди, то, что десятки тысяч уже вынужденных переселенцев, беженцев, и то, что при этом, к сожалению, российская власть в общем реальной помощи этим людям не оказывает. Анонсировано, люди, потерявшие дома, получат 10 тысяч рублей. Ну, это какой-то просто театр абсурда. Поэтому мы сейчас, вот мои активисты партии, с активистами не состоявшейся, к сожалению, партии «Рассвет», мы сейчас в нескольких городах России организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев из Курской области. Поэтому я призываю людей помогать. Кстати, вот у нас, конечно, удивительные власти. Мой активист Дмитрий Румянцев в Казани, председатель нашего регионального отделения, который, правда, 9 месяцев уже, вот дети рождаются за 9 месяцев, отделение татарстанские власти никак не регистрируют. Он вышел с плакатом о сборе помощи для Курской области. Его арестовали.
Но, надеюсь, все хорошо, его отпустили без протокола.
Слава богу, да, слава богу, отпустили, и даже без протокола, но, тем не менее, сам по себе факт, что сбор гуманитарной помощи уже приравнивается к нарушению общественного порядка. А теперь, собственно, к вашему вопросу. Я много размышлял и читал, но вот у меня нет готового ответа, какую цель этой акции все-таки преследовали украинские власти. Тут могут быть самые разные варианты, потому что, значит, с чисто военной точки зрения, как говорят эксперты, они ослабляют другой свой фронт, в частности, под Харьковом. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, такой символический жест. Но если не считать остров Даманский, где там несколько часов продолжался конфликт, то это впервые со времен Великой Отечественной войны на территорию России вошли военным путем войска другого государства. То есть ситуация абсолютно новая за последние 70 с лишним лет. Я не исключаю, что как раз целью вот этой операции для украинского руководства было побудить Россию к переговорам, но на новых условиях. Потому что ведь Путин неоднократно говорил, что мы за переговоры.
Но с учетом реальности на земле, он подчеркивал.
Но, значит, выдвигались при этом условия, которые для украинского руководства, конечно, политически просто самоубийственны. Ну, то есть освободить полностью административные границы четырех областей, поставить, значит, крест на их принадлежности Украине. Ну, понятно, что такие условия, переговоры вряд ли могли как-то серьезно простимулировать. Сейчас ситуация, конечно, совершенно новая. То есть все будет зависеть от того, как будут развиваться военные действия в Курской области, сколько будет оккупировано, как долго это продлится. Там есть два еще очень интересных момента. Первое называется, собственно, основа экономики в Курской области, Курская атомная электростанция. Не дай бог, мы получим второй Чернобыль. Поэтому вот если эти военные действия будут продолжаться и активизироваться, не дай бог туда, значит, попадет какая-нибудь ракета, и еще раз говорю, второй Чернобыль, это будет, ну, просто катастрофа. Поэтому решение надо искать достаточно быстро. Второй интересный момент – это там базовая газоперекачивающая измерительная станция по газу.
Как раз близ Суджи, города, где идут самые активные бои.
Именно так. Значит, это вообще ситуация сама по себе чрезвычайно интересная. То есть вот украинские и российские войска стреляют друг в друга, а при этом «Газпром» продолжает через Украину, и Украина их пропускает качать газ в Европу. Ну, в значительно сжавшихся объемах, но тем не менее. Тем не менее, ведь война войной, а бизнес по расписанию. Вот, и дальше, значит, если эта станция будет взята под контроль, дальше вопрос, как этот контроль будут использовать для того, чтобы там прекратить эти поставки или как-то их там на других условиях сделать более...
А могут ли эти поставки, именно объем газа, который идет по этому каналу, стать каким-то ключевым фактором переговоров? Потому что они же довольно ограничены и питают, насколько я понимаю, только Венгрию, Словению. И это небольшой доход для российского бюджета.
Словакия. Нет, поставки, если говорить о трубопроводном газе, они действительно сжались, что привело к рекордным убыткам «Газпрома». Там интересная ситуация. Сжиженный газ. Мы резко нарастили поставки. То есть вот Европа, там все-таки такие люди отчасти лукавые. Давайте называть вещи своими именами. Значит, так же, как, например, нефтепродукты из России в Европу больше не поставляются в рамках санкционных ограничений. Но российская нефть прекрасно идет в Европу в виде нефтепродуктов только через Индию. Мы резко нарастили поставки нефти в Индию, просто крючкообразно. Индусы на своих нефтеперерабатывающих заводах производят там бензин, дизельное топливо и прекрасно отправляют это в Европу. Значит, Индия на этом зарабатывает, Россия на этом теряет, но тем не менее продолжает деньги получать. И это, кстати, гораздо более серьезные деньги, чем поставки газа. Поэтому здесь есть такое обоюдное некоторое лукавство. Вот. Но, тем не менее, вот то, что знаменитый газовый вентиль, в общем, окажется в руках вооруженных сил Украины, это, конечно, совершенно новая реальность, которая гипотетически может подтолкнуть кремлевское руководство к переговорам. Хотя, с другой стороны, если следовать новой ядерной доктрине России, недавно принятой, ну, вернее, изменения в нее были приняты, сама доктрина существует давным-давно, то вообще там написано, что в случае нападения на территорию России возможно применение ядерного оружия.
Ну, вот ключевое тут, слово «возможно». Оставляют право.
Да, да. Но является достаточным основанием для применения ядерного оружия. То есть вот тут мы на такой очень тревожной развилке. С одной стороны, есть вариант, что вот эта новая ситуация, она подтолкнет переговоры. С другой стороны, если, не дай бог, так вверх принятие решений возьмут совсем горячие головы, то возможно нажатие ядерной кнопки.
А если говорить о том, как это событие влияет на внутреннее настроение россиян, какое у вас складывается впечатление? Потому что вы уже упомянули о том, что гуманитарная катастрофа наблюдается, и ваши активисты гражданской инициативы занимаются сбором помощи. И, с одной стороны, мы видим, что получилось какое-то сплочение. Несмотря на свои политические взгляды, люди собираются, организуются, отправляют какую-то помощь, деньги, ну, много самых таких добрых активностей происходит. Но с другой стороны, мы видим, что вот Лев Шлосберг написал об этом, что есть партия чужой крови, политические активисты, которые в основном находятся за рубежом, и они, наоборот, резко приветствуют вторжение на территорию Российской Федерации, считая, что на штыках Украины можно зайти в Кремль. Так все-таки эта ситуация в Курской области, она раскалывает наше общество или, наоборот, какое-то идет сплочение на фоне вот этих добрых инициатив?
Я бы все-таки разделял здесь политический аспект, военный аспект, безусловно, и гуманитарный аспект. Вот мы не раз и не два в своих публичных заявлениях, других документах говорили о том, и в рамках вот той достаточно яркой предвыборной кампании на президентских выборах, которую с Борисом Надеждиным, нашим кандидатом, мы проводили, мы говорили, что мы считаем СВО трагической ошибкой. И это наша позиция не изменила. Но при этом мы считаем, что человечность должна присутствовать. И людям, которые оказались действительно в трагической ситуации, надо помогать. Дальше международные суды, другие суды разберутся, надеюсь, это время наступит, и ответят на вопрос, кто виноват. Но вот сейчас людям надо просто элементарно помочь пережить вот эту трагическую ситуацию. Поэтому мы занимаемся помощью и сбором гуманитарной помощи. В частности, я думаю, что в сети было очень много обращений курян, в первую очередь, к президенту в том числе, мы же поддерживали вас, мы за вас голосовали, мы поддерживали специальную военную операцию, а война пришла к нам домой. И я думаю, что для многих людей это такое сильное разочарование, огромное потрясение, и они дальше опять-таки те, кто вот смотрит российский официальный телевизор и слушают Соловьева, Скобеевых и им подобных, они, значит, еще более укрепятся, наверное, и верят им в мысли, что бандеровские фашисты, далее по тексту. Вот. Но кто-то, наверное, все-таки задумается и как-то пересмотрит свои оценки всего происходящего последние два с лишним года и станет сторонником мира.
Но если массово заходить на массовую аудиторию, то скорее боевые действия в Курской области никак не подрывают доверие к руководству страны. То есть это одна из ситуаций, которая сложилась на фоне большой войны и СВО, которую мы наблюдаем уже последние 2.5 года.
Я могу говорить только о своем каком-то субличном ощущении. Мне кажется, что скорее подрывает. Беда в том, что мы же сейчас практически, Левада-центр, наиболее известный социологический центр российский, он практически парализован. Мы не имеем каких-то реальных соцопросов, которым можно доверять. Поэтому во многом, и вы, и я, мы живем, в том числе в интернете, я там активный блогер, у меня там не миллионы, но тем не менее десятки тысяч читателей, все равно мы каждый живем в каком-то своем комьюнити, информационном в том числе. В этом комьюнити одни настроения. Насколько эти настроения можно переносить там на оставшуюся часть широкой публики, не уверен. А объективной картины, к сожалению, мы не имеем. Я уж не говорю там о каких-то публичных акциях, когда то, с чего я начал, активиста, выступающего за отбор помощи, задерживает полиция.
Абсурд тут даже комментировать как-то это.
Какие-то публичные акции трудно себе сейчас в нынешней обстановке в стране представить. Поэтому тут мы, к сожалению, можем только гадать с вами.
это мы большую часть времени говорили о гуманитарной и политической составляющей, а есть ли экономический какой-то эффект от тех боевых действий? Негативный, конечно же, эффект, потому что для меня Курская область – это в первую очередь тот регион, который приносит что-то в сельском хозяйстве, в этой отрасли. Я, не знаю, вспоминаю там на прилавках курскую муку, хлеб. И можем ли сказать, что боевые действия могут подорвать экономику России за счет того, что в Курске, например, будет в Курской области не урожай? Или здесь тоже эффект пока отложенный, и мы не можем ничего сейчас предполагать?
Ну, сразу скажу, что вы меня представили старшим экономистом. Сразу скажу, что это будет сильное преувеличение. Курск – это действительно, вы правы, это черноземная зона с хорошими урожаями, но, в принципе, Курская область все-таки в большей степени известна не как аграрный регион, а как регион промышленный. Там пара сотен машиностроительных предприятий, если мне не изменяет память, там крупный комбинат по производству железной руды, который и на экспорт ее поставляет, и поставляет ее российским металлургическим заводам. Там довольно известный завод аккумуляторов. Но, в принципе, вся Курская область – это 1 060 000 человек. То есть это не экономический столб российской экономики. За одним, вернее, за двумя исключениями, которые мы с вами уже назвали. Курская АЭС, которая является одной из крупнейших в России и обеспечивает электроэнергией значительную часть центрального региона. Но главное, она, конечно, вот несет эту потенциальную опасность, не дай бог, какой-то катастрофы, которая с ней может случиться в ходе военных действий. И второе, вот Суржинская газовая станция, которая, ну, это вот, собственно, тот самый газовый вентиль на пути природного газа по трубопроводам в Европу через Украину. Вот эти вот, вот эти два момента, они в данном случае, пожалуй, ключевые. То есть, ну, конечно, если, не дай бог, остановится аккумуляторный завод, там могут возникнуть какие-то проблемы с покупкой аккумуляторов, но это несопоставимо с тем, что может случиться, если произойдет катастрофа на атомной электростанции. Вот, поэтому, ну, и там все-таки оккупирована не такая большая часть территории, поэтому какой-то там реальной угрозы для экономики России, безусловно, нет. Значит, еще раз повторюсь, потому что, ну, Курская область все-таки не стол российской экономики, вот, но гуманитарный аспект, с которого мы начали, он остается.
Доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев у нас в гостях. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы и ресурсы нашего гостя. И не забывайте заходить в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где много всего самого интересного представлено. Мерч, разные книги, коллекции проверенной классики, которые мы собираем в разных местах. И это действительно некоторые, можно сказать, артефакты присутствуют, потому что их не найти, они присутствуют в одном экземпляре. Но сегодня я прошу обратить ваше внимание на книгу Никиты Петрова, специалиста в области истории спецслужб, Иван Серов, первый председатель КГБ, так называется его книга. И помимо прочего, есть у нас новинка, которую вы видите сейчас на экране. Она называется «Германия в... Простите, да, «Волчье время» Херальд Эйнер, автор этой книги о Германии в 45-55 годах, первое десятилетие после падения нацистского режима, о том, как восстанавливалась Германия и как она превращалась в современную демократию. Это наша новинка, на нее, пожалуйста, обратите отдельное внимание. Ну, а мы двигаемся дальше, и я
начал... Рад вы занялись книжной рекламой, я с вашего разрешения вот тоже.
Да, я напомню, как вы делали реформы, и отдельно я отсылаю к нашему разговору вокруг этой книги.
Я благодарен «Дилетанту», что он... вообще, я был потрясен. Но это талант, конечно, маркетмейкера Венедиктова. Он за 15 минут продал 50 экземпляров на «Дилетанте». Спасибо.
И здесь, да, здесь ваша книга тоже артефакт, именно те копии, которые продавались у нас, потому что вы любезно подписали каждый экземпляр, и теперь книга наша у вас и его читатели. Я уверен, что много интересного оттуда.
Леша сказал, все распродали.
Ну что ж, тогда остается только поздравить с этим успехом, и надеюсь, что будет какая-то допечатка для тех, кто не успел или долго думал, брать или не брать. В итоге рынок показывает, что надо было брать. Но мы начали наш разговор с того, что прежде чем начались боевые действия в Курской области, мы наблюдали какие-то мирные инициативы, и эти инициативы подкреплялись не только словами, но и делом. И одно из этих дел – это то, что, наверное, в России принято называть российскими властями «жест доброй воли», были отпущены 16 заключенных из российских тюрьм, как граждане других стран, так и политические активисты, оппозиционеры, которых признали политзаключенными в России, произошел обмен, и некоторые называют это выдворением, потому что, например, тот же Илья Яшин или Владимир Кормуза не собирались признавать себя виновными, в чем их обвиняли, и не хотели этого действия, чтобы их на кого-то обменяли, но вот они оказались за рубежом. И здесь понятен эффект для внешней аудитории, а вот для России какой будет политический эффект от этого обмена-выдворения? Как это будет, как это воспринимается нашими гражданами?
Ну, опять-таки, вот сейчас по многим, ну, военные действия, наверное, главный, конечно, параметр, но по многим параметрам произошел очень серьезный водораздел в российском обществе. Вот вы задавали вопрос, укрепилось ли наше национальное единство. Боюсь, что нет. Вот по многим, я сам, к сожалению огромному, вынужден был расстаться с большим количеством людей, с которыми я был там в достаточно длительных отношениях, потому что по принципиальным для меня вопросам, в том числе вот отношения к СВО, они заняли неприемлемую для меня позицию. И я думаю, что я в этом смысле далеко не одинок. И вот этот водораздел, он углубляется и углубляется. Значит, ну, соответственно, вот опять-таки те, кто верит, что Владимир Рудольфович Соловьев практически пророк на земле, ныне действующий, он скажет, ну, отличное решение. Предателей обменяли на патриотов. Огромное количество людей просто искренне радуется, что ребята оказались на свободе, потому что, ну, например, у Володи Карамурзы были большие проблемы со здоровьем, и там речь шла просто о элементарном выживании. Беда стоит в том, что у нас еще сотни политзаключенных. И дальше вопрос, сможет ли этот процесс стать повторяемым, или нет. Потому что в данном случае вот явно интересы сошлись. Для российской власти было важно по принципу своих не бросаем, а особенно своих агентов не бросаем, а освободить нескольких человек, находившихся в западных тюрьмах, в частности, одного убийцу, который был приговорен к пожизненному заключению в Германии. Значит, есть ли еще такие люди, к которым российская власть испытывает колоссальный интерес, я не знаю. А это во многом будет определять то, станет ли этот процесс повторяемым или нет. Но здесь, правда, есть еще один очень опасный аспект. Желание пополнять обменный фонд. У нас и так, я уже сказал, политзаключенных. Ну вот, не дай бог, в рамках наращивания обменного фонда их число будет увеличиваться. Это станет еще одним фактором. Вот. Но мне очень жаль, что Горинов, у которого тоже огромные проблемы со здоровьем, который сидит там каким-то нелепым обвинением. Еще десятки фамилий.
Что... Мы знаем случай солиста филармонии Биробиджана, Павел Кушнир, который погиб в тюрьме. Да, и о нем никто не знал, пока, к сожалению, не случилась его смерть.
Да, абсолютно, абсолютно трагическая история с трагическим исходом. Человек вызывает просто величайшее уважение. Ну, мы до конца нашего эфира можем, к сожалению, перечитать эти фамилии. Ну вот дальше, в том числе и наша с вами задача бороться за то, чтобы они оказались на свободе. Не только возможности наши здесь, к сожалению, невелики, но тем не менее делай, что должно, не только рассчитывая на Байдена и Шольца.
И у меня в этом контексте два вопроса. Илья Яшин на пресс-конференции заявил, что он не представляет, как, каково это быть российским политиком вне России, и он будет этому учиться. И в связи с этим первый вопрос. Могут ли сохранить свое влияние на аудиторию те политики, которые были выдворены и покинули, я имею в виду именно те, кто в рамках обмена, то есть про тех, кто уже давно находится в Европе, это отдельный разговор. А сохранить свое влияние на российскую аудиторию. А второй вопрос, может ли российская оппозиция, которая находится внутри страны и которая находится за рубежом, хотя бы на фоне борьбы за освобождение политзаключенных выстроить какую-то общую стратегию, выстроить мостик для дальнейшего взаимодействия, потому что сейчас складывается впечатление, что вот есть российская позиция за рубежом, которая существует отдельно, и есть, которая сохранилась в стране, и они никак друг с другом не взаимодействуют.
Ну, я вот российский политик, который... Вот
Поэтому я адресую к вам этот вопрос.
Как я из подмосковного города Химки сейчас с вами беседую. И пока, ну, если как-то драматически не сложится обстоятельства, я уезжать не собираюсь. Хотя здесь, конечно, непросто, особенно если занимаешься политической деятельностью. Я могу вам, к сожалению, десятки примеров привести из конкретного опыта вот нашей партии «Гражданская инициатива», как активистов задерживают, не допускают на выборы и так далее. В любом случае у этих ребят, которые сейчас оказались на свободе, возможности шире, чем когда они были в тюрьме. И сейчас, конечно, к ним повышенный интерес, и резко выросло число подписчиков там, в социальных сетях, в их каналах. Дальше все зависит от них самих. Насколько конструктивную позицию они будут занимать. Но, к большому сожалению, нет, мы по многим, я в принципе говорю уже об эмиграции, по многим направлениям мы вполне единодушны, но людей, все чаще и все активнее примеряющих такое белоснежное пальто, в эмиграции становится все больше. И нежелание или неспособность понимать те условия и те вынужденные ограничения, в рамках которых действуем мы в России, вызывает, конечно, большую скорбь. Хотя, знаете, что удивительно, я даже об этом там пост написал, который собрал там десятки тысяч просмотров и лайков. Вот когда была первая пресс-конференция трех отпущенных политзеков, потом просто шквал критики. И про Украину они мало сказали, и на штурм Кремля они призвали, и так далее. И что вообще чуть ли не агенты Путина оказались там, значит, на этой пресс-конференции. Ну, вот так.
И это...
Белое пальто – это приятная одежда.
И это наводит на очень грустные мысли о будущем, совместном будущем наш, как россиян как общество, как сограждан, потому что мы только недавно наблюдали в Москве инцидент, и даже не инцидент, это преступление самое настоящее, когда на 87-летнего пенсионера напали в автобусе двое москвичей, отец и сын, подозревая его в якобы неуважении к погибшим вагнеровцам, потому что в тот момент автобус проезжал мемориал, который находится на улице Варварка, и это был такой вот конфликт, который из ряда бытового перерос в политический, и таких по всей России происходит много. Даже сейчас, когда я ехал на этот эфир, я столкнулся с небольшим конфликтом ветерана СВО и двух людей, которые ехали в электричке. Там все обошлось полюбовно, но градус напряжения был. Была вот эта агрессия. Если у нас разобщенность в антивоенном движении, и чего уж говорить о вообще всей стране. Можем ли мы это как-то преодолеть? Можем ли мы начать какой-то диалог уже сейчас? Или на данном этапе никаких возможностей нет? Я веду к тому, что насколько вот эта агрессия, она сейчас нарастает, что может привести к более глобальному расколу?
Ну, что касается вот того эпизода, который вы упомянули, ну, вот, простите за мой французский, просто другого слова, кроме как мрази, в отношении этих двух здоровых мужиков, которые, значит, скрутили 87-летнего старика, у меня нет. Я человек уже не молодой, но если бы я при этом присутствовал, сдал бы в морду тут же. Прям тут же вспомнил, как я в юности занимался боксом, значит, и дал бы в морду прям вот тут же, не задерживаясь ни на секунду. Потому что, значит, ну, просто когда два здорового бугая избивают старика, это, кроме как скотство, у меня никакого другого определения нет, неважно, по каким основаниям это происходит. Но то, что агрессия в обществе усиливается, это безусловный факт. Ну, во-первых, просто и жизнь-то нелегкая, в том числе с экономической точки зрения. Огромная инфляция, которая бьет по карману, особенно, в первую очередь, малоимущих. Недаром инфляцию называют налогом на бедных. А поэтому многие семьи живут тяжело. И это, кстати, один из факторов, почему люди идут на фронт. Потому что сейчас, по сравнению с традиционными доходами, безумные деньги предлагаются.
Которые можно только за десятилетия заработать, если заниматься чем-то в мирной жизни.
В каких-то регионах, на каких-то видах работы, да, именно так. Значит, и плюс еще активное насаждение агрессии пропагандой. Вот у нас есть такой, значит, у него, правда, такое лицо, вызывающее какие-то сомнения в том, что он ведет здоровый образ жизни, как генерал-депутат, который вот регулярно вещает на телеэкранах, и он прямо говорит, что вот эту пятую колонну надо вообще, термины разные, в лучшем случае изолировать, а в худшем прямо-таки расстрелять.
Это вы про Андрея Гурулева?
Ну да, конечно. Значит, не хотел делать ему рекламу.
Ну, я воспользовался просто да, чтобы да, никого не вводить в заблуждение.
Он просто такой один из самых отъявленных, но он далеко не одинок. С экранов, по крайней мере, ГосТВ, значит, вот просто откровенно насаждается агрессия, причем агрессия не только по отношению к украинцам, но именно по отношению к российским же гражданам, которые там занимают чуть отличную позицию от официальной позиции власти.
А вот эта гурулевская, скажем так, позиция, она насколько отличается от позиции именно Кремля, Владимира Путина? То есть Путин также думает, и Гурулев просто проводником является, или это все-таки какой-то нонсенс?
Ну, я с дорогим Владимиром Владимировичем лично знаком, и даже там, в 90-е годы достаточно активно общался. Вот. Но сейчас я его не видел лет 6, поэтому вообще не видел.
Ну, хотя бы предположение, в отличие от большинства из присутствующих, в том числе поэтому за кадром, вы лучше его знаете.
Дело в том, что, знаете, и я даже писал об этом и говорил, что для меня вообще большая неожиданность то, что он совершил. Честно, большая неожиданность. Я его всегда считал человеком очень рациональным, очень прагматичным. Я был уверен, что он очень это любит блефовать, вот эту вот концентрацию войск и так далее, но то, что он реально начнет, значит, как мы должны говорить, или я не знаю, что война уже легализована, или еще все-таки специальная военная операция.
Война, которую российские власти называют специальной военной операцией.
Ну да, но так, когда она на территории Курской области, это что там?
А это КТО теперь называется, контртеррористическая операция, был такой режим введен.
Да, а вот то, что там началось, уже вроде не специальная военная, это, наверное, не входило в ее планы. Вот, ну неважно. Значит, что вот это все начнется реально, для меня это было абсолютно потрясение. Честно совершенно скажу. Вот. То, что, как мне кажется, Владимир Владимирович действительно искренне верит, что у России много врагов, как вовне, так и внутри, это факт. Ну и с врагами надо жестко бороться. Тоже... безусловно, входит в его, как мне кажется, в его менталитет. Но дальше уже там генерал Гурулев и ему подобные, конечно, добавляют личные эмоции, исходя из личной печальной жизненной практики, ну, а может быть, и под влиянием всяких спиртосодержащих продуктов, что делает их более активными и агрессивными.
Ну, то есть вы не видите выхода из ситуации, и уровень агрессии в нашем обществе будет только расти?
По крайней мере, до тех пор, пока не произойдет каких-то кардинальных изменений, давайте это называть, геополитикой, думаю, что нет.
Что ж, ну, прогноз дело неблагодарное, и, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать и надеяться только на лучшее. Еще раз напомню, что у нас в гостях председатель партии «Гражданская инициатива», доктор экономических наук Андрей Нечаев. Это «Живой гвоздь», лайки, подписка, поделиться с друзьями трансляциями или потом в будущем записью. Много-много разных путей поддержки, и спасибо всем, кто сегодня с нами, потому что эта поддержка ощущается, и это очень приятно знать, что мы все вместе. И хочется перейти к какой-то...
Если вы вдруг захотите поддержать партию «Гражданская инициатива» и наши инициативы, включая гуманитарную помощь, я тоже буду вам благодарен.
Да, пожалуйста, обратите внимание на ресурсы нашего гостя, веб-сайт, телеграм-канал. Все это точно так же доступно для вас, чтобы зайти, посмотреть, подписаться, пожалуйста. И продолжая тему, наверное, вечную тему, август в России. Всегда август – это какой-то, не знаю, период шоков экономических, политических. Мы помним дефолт, мы помним Курск. Всегда в экономике происходит ситуация, что именно в августе рубль начинает уступать другим валютам. И сегодня мы уже наблюдаем то, что боевые действия пришли на территорию Российской Федерации. Но если говорить об экономических неприятных сюрпризах, можем ли мы что-то в нынешнем августе ожидать? На что обратить внимание?
Ну, я из того поколения, которое еще помнит ГКЧП 91-го года.
Да, тут я не настолько глубоко посмотрел, но действительно это тоже заходит в эти рамки.
Кстати, интересный опыт. Мы вряд ли повторим в нашей нынешней ситуации не те руководители. Ну, знаете, вот как раз с экономикой все сравнительно неплохо. Ну, понятно, что все относительно, но если сравнивать вот с теми драматическими просто прогнозами, которые были в начале украинских событий, что российская экономика рухнет там на 8-10%, ничего этого не произошло. Более того, ну, вот все, что нам сообщает Росстат, надо, конечно, подвергать некоторому такому критическому осмыслению, я так деликатно выражусь. Вот Росстат нам сообщает о вполне приличном экономическом росте, там где-то вокруг 3-3,5%. Другое дело, что этот рост идет в значительной степени за счет наращивания оборонных расходов и выпуска военной техники и другой продукции, связанной с обороной. И, соответственно, оборотная сторона этих благополучных макроэкономических показателей в смысле экономического роста – инфляция.
С которой пытается бороться Центробанк, повышая ключевую ставку.
Которые пытаются бороться Центральный банк, повышая ключевую ставку, потому что у Центрального банка в нынешней ситуации, собственно, не так много средств, инструментов, которыми он может с чем-то бороться. Помимо, собственно, банковского регулирования, это вот только манипулирование ключевой ставкой, которую он недавно в очередной раз поднял на целых 2 процентных пункта. Значит, но инфляция в 2 с лишним раза превышает, почти в 2,5 раза превышает так называемый таргет Центрального банка, который он нам несколько лет назад провозгласил и обещал, что он его обеспечит. Там было 4%, а сейчас последние данные Росстата, время оговариваюсь, 9,3%. Инфляция в пересчете на год. Но боюсь, что любая домохозяйка вам назовет гораздо более драматические цифры роста цен, потребительских цен. Вот. Это, естественно, оборотная сторона роста за счет военно-промышленного комплекса, потому что, с одной стороны, ракеты действительно произвели, танки произвели, бронетранспортеры произвели, в ВВП они попали, потом ракета выстрелила, не дай бог кого-то убила, а на потребительском рынке ничего не прибавилось. А работники военно-промышленного комплекса и их смежники в магазины приходят, свои повышенные ныне зарплаты, потому что у нас еще колоссальный кризис на рынке труда. Поэтому опять, вот Соловьев вам скажет, у нас рекордно низкая безработица. А такой более профессиональный экономист скажет, у нас тяжелейший кризис на рынке труда.
Именно тяжелейший, то есть мы такими словами его можем охарактеризовать.
Именно так. Ну, в некоторых секторах особенно, он, конечно,
А в каких он тяжелейший, как вам кажется?
Ну, у нас, значит, колоссальная нехватка высококвалифицированных рабочих. У нас колоссальная... Это скорее не сектор, это, если хотите, не знаю, слои работников. У нас колоссальная, причем тоже не первый год, нехватка... среднего инженерного персонала. Сейчас на оборонных предприятиях зарплату предлагают 200 тысяч рублей. Нет работы. Некому работать. Это огромная проблема. А, значит, где-то, ну, правда, это было месяца два назад, министр, значит, Минцифры сказал, это интересно, потому что это та сфера, где мы на передовых позициях в мире IT-технологии. У нас примерно, по его оценке, не хватает порядка 700 тысяч IT-специалистов. Это примерно столько, сколько вообще в этой сфере сейчас занято. С учетом того, что как раз именно эти работники, ну, поскольку они могут работать удаленно, им компьютер, ничего больше не нужно, ну, интернет желательно, они как раз неактивно мигрировали. И мы рискуем, собственно, вообще потерять наши вот лидирующие позиции в сфере IT-технологий. В результате, значит, зарплата растет, опережая рост производительности труда, резко опережая рост производительности труда. Но это такая мина замедленного действия, как вы понимаете. Поэтому, значит, я далек от того, чтобы все это рисовать такими, знаете, розовыми красками ситуацию в российской экономике, но коллапса нет, который нам предсказывали, это чистая правда. Ситуация с бюджетом, в том числе, вот о чем мы уже говорили, там, нефть через Индию, газ, кстати, знаете, что самое смешное? Ну, или не смешное, а уж я не знаю.
Интересное.
Я так про смешное, наверное, оговорился. А после начала событий в Курской области «Газпром» нарастил поставки газа через Украину на 3%.
И мы еще заметили, что цены на газ выросли, потому что рынок боится, что с этим газопроводом что-то случится.
биржевые цены на газ подскочили. Ну, газ поставляется по долгосрочным контрактам, поэтому это так просто некий индикатор, не более того. Но тем не менее, вот факт любопытный. Поэтому, конечно, вот главная беда – это инфляция. Ну и о чем я уже не раз говорил, может быть, даже в ваших эфирах, то, конечно, вот такими решениями Центрального банка, они правильные в принципе. Но мы попадаем в замкнутый круг, потому что сама же Эльвира Сейбзадовна не раз говорила, что главная причина инфляции – дисбаланс спроса и предложения. Основную причину этого дисбаланса я вам назвал. На доходы растут в военно-промышленном комплексе, в том числе, а также мобилизованных, контрактников, призванных и так далее. А на потребительском рынке ничего не добавляется. Но когда вы задираете цену денег, то многие инвестиционные проекты становятся просто неокупаемыми. И потенциально это, конечно, фактор сжатия экономического роста. Ну и дальше у вас предложение еще сожмется, а спрос пока не сжимается. Поэтому по порочному кругу, в общем, можно ходить довольно долго, но итог всегда
плачевный. Вечное скитание с плачевным итогом. Вы знаете, про потребительскую историю, как мне кажется, в больших городах, и не только в больших, как грибы после дождя, появляются пункты выдачи заказов, потому что их открывают индивидуальные предприниматели, это становится их бизнесом, и там у нас есть маркетплейс, большая тройка, это, наверное, Яндекс, Озон и Wildberries, и хочется спросить у вас именно про последнего игрока. С ним происходят какие-то странные истории, которые из Гражданского кодекса перешли в какую-то политическую плоскость. Вокруг супругов Багдачуков происходит абсолютно какой-то булгаковский сюжет, и, скажем так, арбитром в их истории выступает не институт судебной системы, а именно Рамзан Ахматович Кадыров. Что там происходит? Почему именно это стало политической какой-то историей?
Есть такой известный мем. Это Россия, сынок. А это действительно блистательный проект, созданный абсолютно с нуля в Wildberries. Он не единственный в этой сфере, но это действительно вот абсолютно блистательный проект. Я могу ответственно заявить, что вот в этой области мы тоже, наверное, впереди планеты всей. Ну, те страны, там Европа, где я немножко знаком, там таких услуг нет. Ну, или они гораздо сложнее.
Они менее масштабны, скорее.
Гораздо сложнее получаемые. Поэтому действительно совершенно блестящий проект. У меня куча знакомых им пользуются. В чем там суть этого слияния, я, честно говоря, не знаю. Ну, если я знаю, что то, что написано в соцсетях и в СМИ, в пользу это Wildberries или выигрывает вот эта вот другая сторона, это компания «Русь», которая занималась очень наружной рекламой, или это действительно появится некоторая синергия, ну, я думаю, что время рассудит. Но то, что вообще вот этот гражданин Бакальчук у меня вызывает какое-то скорбное чувство. Потому что он бегает и всем жалуется. Ну, еще там верните собственность, которая ему, правда, не принадлежит, если верите.
Верните собственность, верните жену, хватит вводить президента в заблуждение.
Дорогой Рамзан Ахматович, верните жену. Ну, я такого мужика, честно говоря, первый раз вижу. Ну, по крайней мере, в публичном пространстве тяжело. Это театр абсурда просто. Вот. Но в принципе, это глобально, это общий тренд последних десятилетий, когда происходило гиперактивное вмешательство власти в бизнес, когда, более того, значительная часть, к сожалению, огромная, с одной стороны, идет просто обсуждение экономики, когда уже государство напрямую является хозяйствующим субъектом. А с другой стороны, когда успех частного бизнеса во многом определяется не корпоративной культурой, не новыми технологиями, не, значит, инновациями, а добрыми отношениями с государством. Получаете вы деньжат из бюджета в рамках госзаказа или нет? Получаете вы субсидированные кредиты или нет? Получаете вы какие-то налоговые или иные льготы или нет? И это, к сожалению, вот тоже лицо современной российской экономики и современного российского бизнеса. И государство становится арбитром не через свою судебную систему, которая нуждается в скорейшем реформировании и кардинальном реформировании, важная часть программы нашей партии, о чем мы на всех углах толдычим, а в лице конкретных чиновников, губернаторов, там, руководителей ведомств, желательно контролирующих. Силовые ведомства очень любят выступать арбитрами, а иногда и исполнителями приговоров псевдо их же арбитражного, в кавычках, суда. Вот. Ну, вот так. Ну, значит, вот одна сторона, по слухам, там, пошла к людям, близким к администрации президента. Вот гражданин Богальщук пошел к Кадырову и к кому-то еще вот недавно ходил. Кто тоже его поддержал. Я обещал вернуть.
Да, да, ну, это, конечно, абсурдная ситуация, как вы правильно заметили. Но если говорить в общем...
Ну, это она абсурдна, но она в тренде. Вот что печально, понимаете? Ну, просто тут какой-то вопиющий случай, когда мужик себя ведет, еще вот, отвлекаясь от бизнес-аспектов, отвлекаясь от недопустимого вмешательства государственных чиновников в экономику, но еще такой чисто эмоциональный аспект поведения конкретного мужчины. Поэтому, может быть, это получило какой-то дополнительный резонанс и огласку.
Ну, может, он хочет пиар-эффект использовать, что год семьи, и он пытается через призму семьи надавить.
Ну, с сутевой точки зрения, увы, это тренд последних пары десятилетий, как минимум.
А если говорить о другом тренде, о тренде маркетплейсов, то, что они меняют потребительскую привычку россиян. Если раньше за большинством наименований мы ходили в супермаркет и в какие-то определенные магазины, то сейчас мы все заказываем на пункт выдачи заказов и оттуда забираем. Это может иметь какие-то негативные последствия для вот традиционных магазинов, супермаркетов и далее по списку?
Ну, поскольку это же процесс, он не как там обвально или взрывно произошел, то у гипермаркетов, во-первых, есть возможность адаптироваться или найти какую-то свою нишу, а во-вторых, многие из них вступили на тот же путь. Все, ну, я не знаю, конечно, жена этим занимается, ну, вот она заказывает эти все... Перекрестках и еще где-то там тоже теперь все это есть, доставка. Поэтому они тоже, собственно, в эту гонку включились. И наряду с тем, что вы можете забрать в полке, они, пожалуйста, предоставляют услугу по доставке, заказам через интернет. Поэтому такой вот, как бы. Я думаю, что за этим миксом, скорее всего, будет будущее.
То есть никаких потрясений, только эволюционный путь.
Какая-то стационарная площадка, дополненные еще услугами вот по доставке.
А у нас остается буквально 5 минут. У нас в гостях Андрей Нечаев. И не могу не спросить про сериал, который вышел на YouTube, который сейчас замедляют. Ну, надеюсь, вы нас смотрите в прямом эфире или в записи в хорошем качестве, и у вас все в порядке. Но, возвращаясь к сериалу, вышел сериал Яна Визенберга «Непрошедшее время». Это некоторые называют ответом на фильм «Предатели» Марии Певчих, хотя сериал готовился задолго и делался много лет, и Андрей Нечаев является в том числе участником, свидетелем событий. Конечно, мы все знаем Андрея Нечаева как министра экономики Российской Федерации, первого министра экономики, и здесь вы тоже приняли участие, рассказывая о тех или иных событиях 90-х. Какое у вас отношение к этому сериалу, и в чем его важное отличие от «Предателей» по содержанию?
Ну, я сразу скажу, что я «Предателей» не смотрел. Я получил так много отзывов от людей, которым я испытываю доверие и уважение, что мне просто было неинтересно его смотреть. Вот. А что касается вот этого фильма, я почти весь его посмотрел. Ну, во-первых, там абсолютно объективная картина. Там шире. Вот вы меня упомянули, я там, по-моему, 2 раза появляюсь, 3. Вот. А Геннадий Андреевич Зюганов, который нас поносит и Ельцина поносит, и он там просто не сходит с экрана, я бы сказал. И огромное количество ему подобных. То есть там действительно представлены разные точки зрения. Никакие при этом акценты не расставляются авторские, предоставляя зрителю возможность самому делать выводы. Он немножко, с моей точки зрения, такой дерганный. То есть много перескакиваний. А потом вот это, ну, понятно, что это жанр, такой просто набор интервью, дополненный какими-то там картинками. Но тем не менее, значит, немножко вот мне это затрудняло восприятие. Вот, но он, безусловно, совершенно объективно претендует на объективность, на представление самых разнообразных точек зрения. И в этом смысле, мне кажется, это важный и хороший фильм. Понятно, что его, наверное, никогда не покажут по Первому каналу.
Ну, там есть Владимир Путин в том числе в этом фильме. Залог, чтобы показать. Я имею в виду, как человек, с которым, ну, может быть, ранее записано интервью или интервью для Ельцин-центра, но он там есть.
Там интервью писали, мне Татьяна говорила, с 2012 года. Поэтому к
первому. Татьяна Юмашева, уточню на всякий случай.
Точно никакого отношения к Певчику не имеет. Значит, ну, там Владимира Владимировича недопустимо мало. Правильный фильм был бы Владимир Владимирович и несколько комментариев там Зюганова, Чубайса, Нечаева и опять. А там не так, там все-таки 28-м в очереди.
Ну, еще не все серии вышли. На вчерашний день было только 6, а заявлено 10, поэтому, может быть, мы еще увидим.
Может быть, да. Я вообще видел только 3 пока. Вот. Но тем не менее, фильм, я думаю, что он полезен и хорошо, если широкая аудитория его увидит.
Или обратиться, например, к вашей книге «Как мы делали реформы», которая стала хитом продаж и уже не осталось тиража, но, надеюсь, допечатку...
Нет, пока не осталось на дилетанте.
Это да.
У издателя или на Озоне вы еще пока можете ее вполне купить. Ну вот, кстати, моя книжка тоже никак не ответ Певчику. Значит, я Певчик, конечно же, я так удачно шучу. Значит, но... Я ее начал переработать. Это, собственно, моя прошлая книжка, но сильно дополненная и переработанная. Прошлая была там 15 лет назад. Значит, но я ее начал перерабатывать и дополнять, и писать именно потому, что сейчас вырос интерес к 90-м. Кстати, пару дней назад было 25-летие назначения дорогого Владимира Владимировича председателем правительства Российской Федерации. То есть выросло целое поколение, у него уже дети появились, которые другого вождя вообще не видела. И в этом смысле вот интерес к 90-м он сейчас повысился. Ну и вот там действительно мои ответы непосредственно участника событий, на каком-то этапе активного участника событий. Поэтому, кому интересно, конечно, да, читайте.
Доктор экономических наук, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев был у нас в гостях. Провел эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо участникам нашего чата. Вы были сегодня активны. И я подсматривал, мне было приятно видеть ваши ремарки. Оставайтесь с нами. Совсем скоро читалка с Сергеем Бунтманом. Ну, а я уже вернусь позже с Максимом Шевченко и Михаилом Лобановым на «Живом гвозде». До новых встреч. Берегите себя.
Спасибо.